Получается? Да. Хорошо. Ну вот, спасибо всем за ожидание, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать у нас сегодня Валерия Валентиновича Петрова, который является заведующим сектором античной и средневековой философии и науки нашего института. Для нас большая радость, что наконец Валерий Валентинович нашел время выступить в рамках нашего семинара. У нас давно была идея вступить в активный диалог с нашими коллегами, которые прекрасно владеют средневековой проблематикой. Но сегодня, идя навстречу менее подготовленной аудитории, Валерий Валентинович выбрал тему, более близкую по времени. Я имею в виду конец XIX века. И он нам сегодня расскажет, поделится своими соображениями на тему, воспроизвожу по вашей подсказке, «Телеология конца XIX века, простите, и авторы русского модернизма». Много шума.
Спасибо большое.
Нам удалось всем рассесться. Так что спасибо. У вас есть ваше время. Если вам нужно минут 40-45, мы будем рады.
Как скажете.
Да, нет. Мы ориентируемся на это время. А потом, как всегда, вопросы-ответы и обсуждение вашего доклада.
Да, прекрасно.
Спасибо.
Большое спасибо, коллеги. Я рад тоже, что мы начали так кооперироваться. На самом деле, первый был Андрей Александрович Ротиус, который на тот момент был еще сотрудником института и остается внештатным, но все равно. И на самом деле тема, которой я сегодня хотел бы коснуться, там и есть и античные аспекты, и средневековые, если мы заговорим о флоренском. И тема такая обширная, что я, наверное, для того, чтобы нам иметь общую картину, как-то схематично набросаю такой outline того, о чем пойдет речь, а если мы хотим на каком-то одном из моментов остановиться более подробно, мы всегда это можем сделать. О чем, собственно, я собираюсь говорить? Ну, вот об этой эпохе модернизма. Что такое модернизм? Это вот тот период в развитии искусства, там, литературы, пусть живописи, когда появляется отчетливо выраженное авторское видение, и более того, авторы активно начинают реципировать новейшие для своего времени достижения философии, науки и так далее, и появляются целый набор авторских картин мира, что, так если можно сказать, Джеймс Джойс тот же, и можно там пару десятков имен назвать, Пруст, которые ломают традиционные классические, пусть это роман будет, или если мы о живописи говорим, появляется Редон и так далее. И вот в России представителями яркими модернизма являются такие фигуры, как Андрей Белый, Вячеслав Иванов и даже Флоренский, Павел, отец Павел Флоренский, который, так сказать, священник, но который, как я хотел бы показать, очень активно усваивает достижения науки и философии своего времени. Что такое телеология, вот, о которой я, в том виде, в котором я хотел бы говорить? Дело в том, что во второй половине XIX века работает Вильгельм Вундт, знаменитый немецкий психолог, философ, ученый, который формулирует очень простую такую, ну, если в двух словах сформулировать концепцию, психические и физические процессы – это два аспекта одной и той же реальности. И мы, как люди, мыслящие и в то же время субстанции материальные, причастны вот к обоим этим аспектам. И если мы рассматриваем бытие с его, в его материальной составляющей, мы имеем механическую причинность, удар по мячу приводит к движению этого мяча, а если мы имеем дело с духовной реальностью, то вот там появляется такое целеполагание, когда я вижу цель, и я аристотельская, в общем-то, картина мира. Для Аристотеля, я напомню, топор является только тогда топором, когда он рубит. А так он представляет собой просто сочетание дерева и металла. Его можно использовать, там, как в «Детях капитана Гранта», подкладывать под компас, и он тогда будет уже не топорить, а отклонять курс корабля. Вот, и поэтому вот эта телеология ассоциируется, то есть целеполагание, Вундтом исключительно с духовной жизнью, и он посвящает этой проблеме целый ряд своих работ, начиная с 1862 года, в работе «Вклад в теорию чувственного восприятия» начинает формулировать эти идеи, а поздняя его работа «Знаменитая система философии», написанная в 1889-м, в России была очень хорошо известна, в 1902-м уже была переведена Баденом на русский, и повлияла, и цитируется, вот, в том числе Андреем Белым и Вячеславом Ивановым. Так вот, наверное, я сейчас не буду вдаваться в подробности теории Вильгельма Вундта для того, чтобы сократить время. Вот скажу лишь только, что у него это вот такое любопытное сочетание внутри одной теории духовной причинности, которая от, как бы движущим является агентом цели. И таким образом мы получаем вот эту обратную причинность. И причинность материального мира, которая вот так в ньютоновской парадигме, да, физической, как у нас в кинематике, да, причина-следствие, причина-следствие и так далее. Он это объединяет, и таким образом неявно у него появляется мотив вот этого зеркала, мотив двух направленных друг к другу потоков причин. И вот еще одна особенность времени и эпохи, о которой мы сейчас говорим, состоит в том, что реципируют достижения философии и науки не только художники и писатели, но различного рода мистики. И это движение встречное. Мистики, будь то теософы, антропософы, эспириты различного рода и так далее, активно в своей теории реципируют и трансформируют внутри своих учений достижения тогдашней науки. И наоборот, тогдашняя наука как-то не вполне отчетливо, не так, как мы сегодня, видит границу между собою и такого рода эзотерическими теориями. И вот, в частности, был Карл, такой ученый немецкий философ, исследователь оккультизма Карл Дюпрель, который столкнулся в своей научной деятельности, и, так сказать, его это интересовало как человека, со следующим феноменом. Феноменом, который тоже был очень активно обсуждаем в литературе того времени. Анейрокритика, толкование сновидений. Обратили внимание, что есть вот особый класс сновидений, описанный многократно как в художественной литературе, так и в теоретических трудах и в научных. Ну вот, например, известный пример такого сна, когда кому-то снится, что он является деятелем времен Французской революции, он проживает во сне целую жизнь со взлетами и падениями, и в конце эта жизнь приводит его на гильотину, ему отрубают голову. И в этот момент он в холодном поту просыпается, и оказывается, что ему на шею упала перекладина гардины. И вот этот феномен было очень сложно объяснить. С одной стороны, внутри сна он прошел целую жизнь, сюжетный, развитие сюжета от начала к концу привело к тому, что конец сна является на самом деле той целевой причиной, которая является триггером этого сна. И пытались это объяснить. И вот Дюпрель пытается взять теорию Вундта с его обратной причинностью целевой и приложить к это, добавить немножко Канта и Шопенгауэра и объяснить такого рода сновидения внутри своей теории. И он это делает. Он вводит трансцендентального субъекта, то есть «я» не эмпирическое наше, а «я» с большой буквы, и, так сказать, духовная жизнь этого субъекта. И состоит в том, что для него уже все дано. Это, так сказать, такой субъект, который является надперсональным. И когда происходит контакт между «я» эмпирическим и «я» большим, с большой буквы, душа становится, ну, вот в традиционных терминах, ясновидящей. Вот. И Дюпрель, соответственно, делает вывод, если верна теория познания в том виде, в котором она изложена Вундтом, то кроме воспринимаемого нашего мира существует другой мир, нами невоспринимаемый, трансцендентальный. И приспосабливает это учение Вундта к своим нуждам, вот к этой анейрокритике. И вот что это, собственно, означает? Означает это распад традиционной картины монистической, когда традиционно было, например, в античной философии единое, от которого путем ниспадения образовывался ум, из ума выпадала мировая душа, из мировой души образовалось ее тело, космос и так далее. Есть один какой-то центр. В христианстве это, соответственно, Бог. Вот это все разрушается. Появляется какой-то второй центр. То есть у нас движется причинный ряд в одну сторону, причинный ряд имеется зеркально противоположный ему, как бы вот он утыкается в зеркало, этот наш причинный ряд из мира физического, а оттуда, из мира духовного, текут навстречу причины. И мы получаем как бы две вечности, два абсолюта, абсолютно равнозначных, уже не вертикаль у нас, а горизонталь. И получается, что вот эта теория двойников, зеркал и всего остального, которая так активно используется в искусстве, в литературе того периода. Если мы говорим об Андрее Белом, это писатель, который активно использовал наработки философии и науки, современные ему. Мы, как философы, можем морщить нос и говорить, ну что это такое. Как правило, он берет внешнюю какую-то оболочку или терминологию того или иного мыслителя и встраивает это буквально, как я сказал в самом начале, как автор эпохи модернизма, в свои романы или в теоретические построения и так далее. Все это выглядит для профессиональных философов немножко смешно, потому что очень сильно деформировано, но только философы и могут реконструировать и показать несущий каркас той или иной теории, поскольку только им эти теории известны в их, так сказать, первозданности, ну, в частности, вот, построение Вундта. И поэтому, как мне представляется, является продуктивным анализ, в том числе теоретических построений таких авторов, как Белый, Иванов, Крыжановский, не только литературоведами, филологами, как это обычно делается, но и нашим братом-философом. И так вот, если мы посмотрим под своим углом, то мы у Андрея Белого найдем очень много интересных моментов и примеров того, как он воспринимает и трансформирует теории времени Бергсона, например, то есть Рикерта, Канта, Шопенгауэра. Более того, как художник, он сразу пытается воплотить это в практику. Так, например, когда он читает второй том «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, он сразу вот эти созерцания мировой воли пытается истолковать и, более того, в собственном духовном опыте переработать как некоторого рода аскетический тренинг или, вот если хотите, буддийским медитации. То есть он читает Шопенгауэра, а потом тренируется в навыках созерцания и медитации, как он говорит, по Шопенгауэру, когда он ставит свое сознание, а мы можем сказать, что это некоторого рода феноменологическое такое вынесение себя за скобки, пытается себя представить, что ли, вот этим трансцендентальным субъектом с точки зрения мировой воли, созерцать объекты нашего мира и мир как целое. И вот он об этом пишет в воспоминаниях, описывает это подробно, что вот он, так сказать, там час-полтора в день читает Шопенгауэра, а потом медитирует. И, соответственно, ну, а кроме того, он был всю жизнь антропософом, как это известно, и в последнее время становится все более вот эта его часть жизни исследованной, поскольку появляются все новые и новые публикации, и мы эту сторону Андрея Белого как мистика все больше и больше начинаем различать, тогда как ну, для предыдущих поколений, особенно советских, широких читателей, так каким, например, был я, Андрей Белый был, как правило, ограничен вот, своей постасью автора художественных произведений, пусть даже это был роман «Петербург», который весь насквозь философичен. Так вот, вот если мы посмотрим, например, на юношеский рассказ Андрея Белого, который так и называется, рассказ номер 2, остался без названия, 1901 год, то уже там молодой Андрей Белый постулирует наличие двух абсолютных полюсов, двух трансцендентальных субъектов, между которыми располагается мир феноменов с его законом причинности. Он начинает, вот, так сказать, вот это тоже такой любопытный феномен. Понимаете, я хочу наметить очень много ниточек, которые на самом деле отнимают наше время, но без которых картина не полна. Существует так называемый феномен океанического чувства, когда вот, описанный в том числе и Достоевским, когда, казалось бы, бытовой совершенно ситуации, вдруг человек какой-то ощущает дуновение вечности и в самый, смотрит на поленницу дров и вдруг понимает, что его «я» эмпирическое – это и есть «я» трансцендентального субъекта, как когда-то выразился Жан-Поль Рихтер. Он сказал, что я в 10-летнем ребенке вдруг начал смотреть на поленницу и вдруг понял, что «я» и «вселенная» – это одно. И вот такого рода можно подобрать свидетельства у Достоевского, там, у Даниила Андреева, у Камю, у кого угодно. И вот пример такого рода ощущений дает Андрей Белый. Он говорит, что вот хожу я по своей квартире и открыл вот такого рода форточку, сквознячок. Видимо, квартира такая проходная, одна форточка и другая. И вот тянет ветерок. Свежая струя воздуха непрерывно потекла сквозь жаркие комнаты. И тут я понял, что закон причинности – это лишь мое воображение. То есть вот этот принцип основания лейбницевско-кантовский вдруг зашатался и стал размываться у Андрея Белого в такой вот жаркий день, когда он один стал распахивать окна, чтобы устроить сквозняк, и влилась вот эта вот струя. И я понял, пишет он, что я свободен в своей глубине. И из этой своей глубины я стал смотреть на видимость, как из окошечка. А что это такое? То есть он выдвинулся из этого эмпирического «я» туда, куда-то, где я надличностное и персональное, и увидел причину всех причин, которая была таким же окошечком, но по ту сторону мира феноменов. И получается, что я из своего отдаленного окна смотрю сквозь мир, и то, что видит, что было миром, становится прозрачным стеклом, а по ту сторону я вижу другой абсолют. И я понимаю, что первой причины нет и быть не может. Она только мое отброшенное отражение. Она – это я, пойманный зеркальной поверхностью. И куда бы ни смотрел я своим духовным оком, я встречал только себя до своего двойника. Конец цитаты. То есть мир феноменов предстает вот этим покрывалом Майи, прозрачным каким-то субстратом. А один трансцендентальный субъект созерцает другого, и более того, он понимает, что это, здесь есть самотожество. Это раздвоение, в общем-то, кажущееся. Это «я» смотрит на само себя. И вот то, что первая причина есть всего лишь собственное отражение, пойманное зеркальной поверхностью, Белый прямо здесь формулирует. И вообще говоря, у такого рода представлений были аналоги, пусть не прямые. Например, иудейская мистика, какой она представлена в славянских книгах, например, «Лестница Иакова» или в первой и второй книгах Еноха. Там мистик созерцает на престоле божественной славы отражение не Бога, а отражение самого себя. своего лица в этой шехине божественной. И эта параллель, в общем, для белого не так неожиданно, как это может на первый взгляд показаться, поскольку, вот если мы посмотрим на другую его работу «Творчество жизни», там есть специальный раздел, который, кстати, называется «О целесообразности», вот то, о чем мы сейчас говорим, о телеологии, другими словами. И белый поясняет понятие божественного «я», мировой воли, о которой говорит Вундт, приводя, иллюстрируя этот образ образом ангельской лестницы Иаковлевой. Вот я цитирую. «В одном месте системы философии Вундт указывает на то, что если возможно последовательное проведение идеи о Боге, то мы должны мыслить его как мировую волю. И в этом смысле идея организации человечества есть богочеловеческая организация. И здесь мы могли бы представить ангелов и их лестницу как лестницу идей, что мы тут же говорим, белый такой, как эклектик, встречаем в религии Зороастра, и идея человечества предстает во всех возвышенных религиях однообразно. Это предел всех обобщений, и в этом смысле она честнейшая херувим и славнейшая без сравнения херувим, серафим. То есть он цитирует молитву и поясняет свою мысль. Он говорит, вся действительность становится прозрачной. Для созерцания картины природы несущественна форма стекла, размер стекла. Мы смотрим сквозь, насквозь. И мгновение при таком воззрении разворачивается вечностью. То есть это вообще тоже очень любопытный и такой характерный для белого образ, когда мгновение разворачивается в вечность. То есть что мы имеем? Это он поясняет еще совсем в других работах. Экстатический опыт, когда каждое мгновение переживается как вечность. Он когда-то упрекает Афанасия Фета, кстати, Бальмонта. Бальмонт, говорит, это ошибка Бальмонта, он пытается развернуть такую в дурную бесконечность момент. А нужно вечность аккумулировать в одно мгновение. В общем-то, это то, о чем Гёте в Фаусте, вот, когда вот эта вот вторая часть, «Постановись мгновение», прекрасно этого рода философию момента формулирует. И это тот момент, та философия, которую потом Ницше в своих работах, и Гёте, и Ницше, это тоже источники Андрея Белого. То есть мгновение, понятое как предельно насыщенное вечностью миг. И при таком созерцании вечности, когда вот Ницше говорит, это 5 секунд, которые может выдержать человек, а дальше он прогорит. И только нужен сверхчеловек, который он и формулирует потом. И при таком видении мира люди вот нашего эпифеноменального вида представляют как двумерные существа, плоские отображения. Их белые сравнивают. Просто он пишет, это двумерные человечки. Или сравнивает с изображением на кинопленке. Кто-то, некоторые высшие существа, он их называет даже четырехмерными существами, прокручивает кинопленку, а если ее притормозить, то там наш мир в виде двухмерных картинок дается. Это, кстати, у Бергсона. Он заимствует такого рода восприятие нашего мира. Так вот, говорит Белый, думаю я, что я нумен, глядящий на мир и отражающийся в зеркале, где принимаю вид первопричины. И каждый из других людей отражался как первопричины. И людей было много, и все были разные. А первая причина одна и та же. И удивлялся я, как это могло быть. И меня продувал сквозняк, протекающий в одно окно и вытекающий из другого. И я вспоминал двойника, который только и мог быть первопричиной. И удивлялся, как это я мог бояться его. Черты лица его прекрасны, он вечен, он все знает. И так сидели мы тут, нумены, с безднами горящими в наших глазах, устремленных друг на друга. Вот это такое представление о безднах, смотрящих в бездну, опять-таки является топом литературным, в том числе эпохи модерна, вот, когда одна бездна отражается в другом, это тема Мережковского, например, и в терминах бездн многократно Белый пишет, ну, в частности, вот даже этапы стадии духовного поиска в сочинении «Котик Летаев» в 22 году своего он так описывает. «Шопенгауэр был моим зеркалом, а в этом зеркале отражалась Веданта. Так именно, как в Веданте отражался я с большой буквы, сам. Прочитал Шопенгауэра я как рассказ о себе». И вот этот феномен двойничества, зеркаление этих двойных бездн, он многократно обыгрывает. И при этом Вундт многократно упоминается на его страницах, он пересказывает его теории, формулирует это и в виде художественных построений, и в виде теоретических. И я мог бы привести много цитат. Ну, вот, например, причинность по Шопенгауэру – это узел между временем и пространством. И такие мыслители, как Шопенгауэр, Вундт и другие, самый принцип материи отождествляются причинностью, пишет Белый. Причинность рассматривают они как форму закона основания. Причинность – это соединение пространства со временем. И эволюция понятия субстанции как прекрасно очерчивает Вундт в своей системе философии. Его центром является понятие причинности. Проблема причинности философии – это одна из центральнейших проблем. Вокруг нее, как вокруг оси, вращается вся философия. И это подчеркивает Лок, Юм и так далее. Вот все, я цитирую Белого в данном случае. Вот. И Вундт является просто такой референтной точкой в такого рода построениях. И Белый воспроизводит вот эту телеологическую концепцию его, когда говорит, что да, вот этот Вундт, он ввел вот эту блестящую схему взаимного отношения принципов причинности и целесообразности. И когда у нас в духовном мире причинный ряд направлен в обратную сторону. Что же касается до причинности, как она присутствует в поэтическом мифе, то так называемая фабула в поэзии всегда телеологична. Она говорит скорее о цели, о смысле, о ценности изображаемого, нежели о причинах и так далее. И в этом связи он подчеркивает, что Вундт доказывает обратимость причинности, что причинный ряд можно перевернуть. Целесообразность – это причинность, которая рассматривается в обратном порядке. И прогрессивное понятие причинности переходит в регрессивное понятие целесообразности. Вот смотри, прогрессивное и регрессивное. Мы сейчас через минут пять встретим эти два термина у Вячеслава Иванова. Вот, таким образом, а где, говорит, кстати, Белый, вот причина со следствием совпадает, это в технике. Машина – это вот такой агрегат, в котором причинное с целесообразным в одном механизме совпадает, и сложно отделить одно от другого, где целевое объяснение, а где причинное. Так что Белый в каком-то смысле может и Вундт, на котором он стоит, быть интересен для историков философии и техники. Вот то, что касается Белого, просто я оставляю массу других примеров. Его коллега, или, так сказать, Вячеслав Иванов, второй автор, с которым они тесно общаются в первом десятилетии 20 века, также реципирует теории целесообразности, сформулированные Вундтом и Дюпрелем. Если, кстати, вот мы говорим о Белом, то там только Вундт, Дюпрель не повлиял. А вот я хотел бы вам привести в пример одну из поэм Вячеслава Иванова, так называемую «Сон Мелампа». Там фабула такая, это абсолютно античная поэма, основанная на античном мифе из дионисийского цикла, вот этот «Растерзываемый Дионис и воскресающий», многочисленные ассоциации разрывания плоти и сущности Диониса – подавление это разбиение зеркала и на мелкие осколки, его дисперсии, а потом собиранию в едином изображении. И вся поэма так построена на зеркалении. Она начинается с того, что спит вот такой Меламп на холме, и к нему он является таким колдуном в роще. И ему в кудри вплетаются змеи, в кольца змеиные. А в финале он становится пророком, и эти змеи дают ему дар пророчества, и он видит ликс Зевса, змеебородого Зевса. То есть он, вот то, что мы видели сейчас у Андрея Белого, лик Бога, это зеркаление лика субъекта. И обожествление этого Мелампа. Это длинная поэма, я просто, ее можно в интернете найти, «Сон Мелампа». Не могу сейчас пересказывать сюжет, только вот говорю, что зачин, это вот засыпает этот Меламп, и этот зачин тоже очень такой многоплановый. Там и сон пророка Заратустры, это полуденный сон Фавна Маларме, и вот этот Ураборос, земля, змея, свернувшаяся в кольцо. Очень много там символики всякой. И вот настойчивый мотив вот этого отражения, как в зеркалах. Что, собственно, нас сейчас могло бы здесь заинтересовать? Вот это два встречно направленных потока причинности, которые здесь описывает Вячеслав Иванов в своем поэтическом тексте. Он говорит о том, что вечность не едина, это эзотерическое знание, а она двоится. Вот я процитирую. «Вещий он слышит, он чует, внемли, не едина вся вечность, движутся в море глубоком моря, те к зарям, те к закатам, поверху волны стремятся на полдень, что ниже на полночь, разнотекущих потоков немало в темной пучине, и в океане пурпурном подводной катятся реки. Тайна из вечности в вечность душа воскресает живая, вынырнет вольным дельфином в моря верховые, глухо влажной могилой за ней замыкается нижняя бездна. В духе вечность жива, а покинута духом мертвеет. Так ты вечность одну схоронил и другую взлелеял». Это вот змеи нашептывают этому Мелампу, постулируя вот эту концепцию двух вечностей, двух бездн, зеркал и так далее. И там через какое-то время продолжается эта поэма так. Эти змеи говорят: «Мы, змеи, которые вот в этой бездне, хтонические существа, змеи причины, а те, ну, есть на небе другие змеи, змеи мужского пола, то есть змеи цели. И миг каждого бытия представляет собой встречное движение двух змей, женской змеи причинности физического мира, которая движется навстречу своему жениху, и змеи, змея небесного, который движется навстречу змее хтонической. И в момент соединения двух этих змей происходит их совокупление в браке, и такого рода соединение дает вот этот миг, понятый в фаустовско-ницшевском таком модусе полноты вечности. Вот. «Женский удел нам назначен, и брак со змеями неба. Имя нам – змеи причины, со змеями целей от века нас обручила судьба, и каждая ждет Гименея. Все, что в мире родится, и все, что является зримым, змеи земли мы родим от мужей текучего неба». И снова идет рефрен, это рекуррентность про потоки, которые на уровне организации текста тоже выполняют зеркалящую функцию. И следующие строки. Так из грядущего цели текут навстречу причинам, дщерям умерших причин, причинам, дщерям умерших причин. И антироя рою встречают. То есть поток, который течет отсюда, из прошлого в будущее, называется роя, течение, греческое слово. А противопоток антироя, антироя. Так из грядущего цели текут навстречу причинам, дщерям умерших причин, и антироя рою встречает. В молниеном сил сочетании взгорается новое чадо, то есть они рождают дитя соприкоснувшихся змей. И в тот миг умираем мы оба, змей и змея, рождая на свет роковое мгновение. Вот. А ты же, Зевс, муже женский и змийный, в вечности змеем себя ты сомкнул, и кольцом змеевидным в круг твоей вечности вечность змея обвелась Персефона. Двум сопряженным змеям уподобился Зевс Персефона в оную ночь, когда породил Диониса Загре. То есть о чем здесь говорит Иванов? Что тот Зевс, которого традиционная религия заражает, он является андрогинным, муже женским, сочетающим в себе вот эти две вечности, вечность вот эту хтоническую, женское начало, и вечность небесную, духовного мира, мужское начало, и эти змеи обвиваются друг друга, как вот в этом вот, в кадуцее, который мы видим на жезле Гермеса и вот на аптеках, да? Вот эти две змеи переплетающиеся, вот, и которые, сопрягаясь, Зевс и Персефона рождают вот этого Диониса Загрея, порождая миф вот этот искупительный, в который уже вдаваться нам нельзя. Так вот, штука в том, я уже должен заканчивать, поэтому не буду рассматривать. Было несколько попыток замечательных трактовки вот этой поэмы Вячеслава Иванова, очень интересных, в том числе сделанных нашими коллегами, например, Троицким Виктором Петровичем. Но никто и не обратил внимания на то, что это прямая адаптация концепции Вундта и вот этих причинности, теории причинности прямой и обратной. И более того, об этом сам Иванов пишет, он написал большое такое примечание к этой поэме, где прямо говорит, я не буду говорить о телеологии и так далее, то есть и не буду использовать термины техники, он там говорит, и так далее. То есть он делает прямую отсылку, ну просто поскольку те, кто комментировал эту поэму, не знали о концепции Вундта, они как-то проглядели это. А вот для нас это очень историка философии любопытный пример, исключительно гениальный, я вам бы сказал, вот, не только не адаптации, а вот такого художественного перевоплощения сухой теории Вундта, психолога, историка науки, вот в такого рода поэму, о которой можно было бы говорить несколько часов на самом деле. И я просто обращаю ваше внимание, что вот какой любопытный способ Вячеслав Иванов избрал для того, чтобы такого рода современную ему теорию в виде художественной поэмы, насыщенной при том и некоторого рода эзотерическим смыслом, сделать, не объясняя, откуда, собственно, он берет несущие конструкции своей теории. Вот. И, кстати, да, ну, я смотрю, остается 2 минуты. Я думаю, о ком мне сказать, о Флоренском или о Герменевтике? О Флоренском, может быть. Ну что, я хочу сказать, что у Флоренского есть мнимости в геометрии знаменитые, где та же вот мнимая реальность, переворачивание и так далее, которые обычно, так сказать, трактуются как его либо математические прозрения, либо там в теории вот обратной перспективы Раушенбах там, и так далее, трактуют это все. Но вообще говоря, это абсолютно, так сказать, близкое, почти буквальное приложение Карла Дюпреля. Вот, это можно легко показать, все эти перевороты, вхождение в зеркало, оборачивание, что в «Мнимости в геометрии» у Флоренского, которые написаны в том параграфе в 9-м, где об этом говорится, в 22-м году он написал параграф, где Данте говорит, вот Данте, помните, Вергилий его ведет, они спускаются по кручам воронкообразного ада, воронка замыкается последним наиболее узким кругом владыки преисподней, и при этом обоими поэтами сохраняется во все время нисхождение и вертикальность. Головы их остаются туда направлены, к месту схода, ну, к земле, собственно, они все глубже погружаются. А когда... А ногами к центру земли, естественно, они направлены. Но когда поэты достигают приблизительно поясницы Люцифера, они оба внезапно переворачиваются, обращаясь ногами, опять-таки, к поверхности земли, откуда вошли в подземное царство, а головой уже в противоположную сторону. Это ад, песни 34. И вот Флоренский дает в своем переводе. «Вождь опрокинулся туда головой, где он стоял ногами. Как изумился я тогда в тревоге, пусть судит чернь, которая не зрит, какую грань я миновал в дороге». Миновав эту грань, которую эвклидовская чернь, пишет Флоренский, не зрит, то есть, окончив путь и миновав центр мира, поэты оказываются под той гемисферою, которая противоположна нашей, где распят был Христос, и начинает подъем. То есть вот это переворачивание Данте, которое он замечает у Данте, толкуется Флоренским, как переход через грань и вхождение в мир духовной реальности, где вхождение, в которое является зеркальным переворачиванием этого мира. И то же самое в иконостасе, он говорит просто непосредственно за поверхностью земли, растет, но в обратном направлении, корнями вверх, а листьями вниз. Такая же зеленая и сочная трава, как и на нашем кладбище, и даже гораздо зеленее и сочнее. Такие же деревья, и тоже вниз своими кубами и вверх корнями поют такие же птицы, разлита такая же лазурь, и сияет такое же солнце, но все это лучезарнее и прекраснее нашего посестороннего. Разве в этом обратном мире, в этом онтологически зеркальном отражении мира мы не узнаем области мнимого, хотя это мнимое для тех, кто сам вывернулся из себя, кто перевернулся, дойдя до духовного средоточия мира, и есть это подлинно реальное, такое же, как они сами. То есть о чем он говорит? При перехождении в духовную реальность, конечно, он не подразумевает копание лопаткой под корни травы, мы видим, что духовная реальность, он так образно излагает, представляет собой зеркальное отображение нашей, а это значит, он это трактует в терминах математики, пространство мнимое, вот эти мнимые минус один и минус два, корни из них когда берутся. И такого рода трансгрессию, переворачивание он называет переворотом. И эти перевороты тоже становятся топами у Андрея того же Белого. Это называется перекувырком. Многократно герои переходят. И Андрей Белый, кстати, генеалогию такого рода перекувырков для себя определяет в Гоголе. Он у Гоголя находит, естественно, в фантастических его «Вечерах на хуторе» и так далее, примеры вот этого магического зеркаления, когда то, что отражается в пруду, заброшенный дом, покинутый, там окошки светятся, красавица сидит и так далее. Это все гоголевское. Андрей Белый перерабатывает в терминах вунтовска, дюпрелевских, флоренский применительно к своим построениям для иконостаса или мнимой геометрии. Кстати, флоренский очень почитал и любил и учился у отца Андрея Белого, Николая Васильевича Бугаева, математика. Отсюда эти все мнимости и интерес к математике. Вячеслав Иванов это в своем «Сними лампы» и во многих других произведениях. На этом я, наверное, ставлю точку. Невозможно все перечислить за 40 минут. Я вот хотел просто вбросить такого рода тексты, предъявить вашему вниманию, чтобы мы увидели, как любопытно русская литература начала 20 века, и не только литература, Флоренский является богословом, а эти мыслители Иванов и Белый эзотериками, мистиками, трансформируют философские, научные теории и делают это так искусно и гениально, что порождают совершенно самостоятельные, жизнеспособные художественные произведения, которые, однако, совершенно закрыты для интерпретации. И вот я попытался несколько наметить пунктов, которые помогают нам понять, откуда, собственно, у них, то есть у этих авторов эпохи модернизма, истоки этого вдохновения. Они, оказывается, весьма прозаичны, например, теории Вильгельма Вундта. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Ну, я думаю, что мы сейчас могли бы задать вопросы нашему докладчику, потом обменяться впечатлениями по поводу услышанного, высказать какие-то соображения. У нас здесь есть, по крайней мере, один специалист по эстетике символизма модернизма и один математик, я думаю, поэтому мы можем продолжить разговор.
Каждый из нас половина.
О, прошу прощения, два математика, да,
нет,
это даже неожиданно. Даже неожиданное усиление вот именно этой дисциплины. Тем не менее, сначала, я думаю, вопросы, если какие-то возникли, то прошу, прошу задавать.
Можно, пожалуйста, а можно ли вот в портрете Дориана Грея тоже следы Вундта найти? Это первый вопрос. И можно ли считать Гоголя предтечей Вундта и вообще всей вот этой литературы начала 19-20 века с его портретами, с его дневниками, носами?
Нет, вообще говоря, конечно, перечисленными мною сегодня авторами далеко дело не ограничивается. И вот, кстати, Оскар Уайльд – это очень важный автор для Иванова. У Брюсова в «Весах» в журнале они печатали Уайльда, и можно показать, что, в частности, кстати, концепция мгновения, философия мгновения – которую Уайльд сформулировал, будучи, как это, отбывая срок за мужеложество в тюрьме, в своих дневниковых записях, она повлияла на концепции, на философию мгновения и у обсуждавшихся сегодня мыслителей. И в этом смысле Уайльд тоже как автор эпохи модернизма, безусловно, может быть легко рассмотрен вот в этих парадигмах, и можно посмотреть на его источники специально. Что касается, и вообще, эпоха, двойники же это, понимаете, тут мы можем смешать многое. Двойники-то они появляются в эпоху ведь романтизма, да, эпоха романтизма гораздо раньше. И вот не случайно я сегодня упоминал Жан-Поля, например, Рихтера, можно Гофмана, да, и так далее. Мы далеко уйдем в этом смысле, если начнем, но именно как раз и у Гофмана, и у Жан-Поля, если мы начнем внимательно читать, наверное, мы много интересного примитивно к нашей сегодняшней теме тоже обнаружим. Поэтому Гоголь — это такой магический реализм, который, наверное, стоит немножко особняком, да и хронологически он существенно раньше, да, но, тем не менее, конечно, вот такие авторы, как Белый и Достоевский, они непосредственно, Белый уж во всяком случае себя, он просто пишет об этом, выводят из Гоголя. Но Вундт, конечно, на Гоголя не влиял, а вот на деятелей начала 20 века, конечно, его влияние может быть прослежным, что я и пытался сегодня показать. Вот, в частности, вот, теория двух направленных друг к другу причинных рядов.
Не кажется ли вам, что мы до сих пор находимся в плену некоторых таких вот, что ли, устоявшихся до сих пор понятийных обозначений? В частности, мы воспринимаем Иванова и Белого, как вы сказали, как литературных мистиков, Флоренского как религиозно-философского мыслителя, который, мне кажется, пошел гораздо далеко. Может быть, надо придумать какие-то иные обозначения, создать иной аппарат. Вот мне кажется, что к Флоренскому вполне применимо понятие духовного гения. И его, собственно, работа «Мнимость в геометрии», она идет гораздо дальше того, что вы сказали. Это, в сущности, иная картина мира, когда берутся постоянные вселенные, ну, скажем, скорость света, и там, где заканчивается скорость света, там происходит преломление, то есть следствие начинает предшествовать причине, возникает мир целей, который практически аналогичен миру целей Платона, вот с его восьмигранниками, вот этими политопами и так далее, и так далее. А именно Флоренским уже был изобретен вот это вот соотношение йода и молока, которое очищает сосуды, до сих пор никто ничего лучше не придумал в этом смысле. Вот, поэтому, как на ваш взгляд, вот отвечая на первые мои вопросы и на последний, допустимо ли, скажем, применение к Флоренскому понятия духовного гения? Вот уже включая новые понятия, которые мы, возможно, можем ввести.
Ну, почему бы нет? Это оценочное суждение, я бы согласился, и с такого рода оценочным суждением я бы согласился, конечно, отвечая на второй вопрос. И тут я, наверное, должен был бы оговориться и уточнить, что когда я сейчас Флоренского упомянул на 36-й минуте 40-минутного выступления, то, конечно, я мог его только коснуться, и все. Поэтому Флоренского как Флоренского я и не рассматривал. Я его как вот один из элементов вот этого течения европейского, российского, той линии, которая рассматривает обратные причины ряды и так далее, затронула. Вот и все. А что касается терминологии, так они все плавают. В этом смысле, мне кажется, бесперспективно. Вот, то есть я сам не люблю ярлычки, фантики и так далее. Вот за что я не люблю Андрея Белого. Это человек, который любил вот эти вот измы и так далее, моно, дуо, плюрализмы, он, все у него усеяно этим, и это вообще грешит эпоха. Все эти рикерты и так далее, огромное количество каких-то словечек. И мы ничего не поймем, если будем за терминами только не увидим этого леса, поскольку вот тот же Белый, у него есть два слова, теософия и антропософия. Вот как вот со студенческих лет до смерти. Но за этим стоит все. Шопенгауэр, Ницше, Штейнер, Рикерт, Блаватская, Веданта, все что угодно. Ну, два слова у нее есть. Теософия, антропософия. Вот. Поэтому надо смотреть на суть вещей, на содержание. Что я и пытаюсь сделать. Нигде Вячеслав Иванов ни лампа не ссылается ни на Вунта, ни на Дюпреля, только вот в этом предисловии он говорит термины техники и несколько там закон основания, причинность употребляет внутри художественного произведения, что сразу нас выбрасывает в вокабуляр Вунта, показывает, куда он нас отсылает. Вот. Да, собственно, я ответил. То есть, вот с первым я согласился про духовный гений, а второй, что термины могут быть какими угодными, надо смотреть по существу, на содержание, как мне кажется, потому что, особенно когда мы имеем дело с художниками, а даже Флоренский во многом является художником, теоретиком искусств уж во всяком случае, да и безусловно, у него он и мистик, он и, так сказать, художник в таком широко понятом, творец. Каждый из них эту теорию перерабатывает для собственных нужд, выстраивает нечто совершенно самобытное. И поэтому, если мы будем пытаться отследить только термины, они станут для нас атомарно разрозненными. А вот это духовное течение мы никогда не отследим, потому что каждый говорит на своем языке. Мне кажется перспективным, скорее вот так как я, прочертить эту линию, и, как мне кажется, доказательно. Я, может быть, если это сумбурно на слух, но рано или поздно я, допустим, напечатаю этот текст, и так, там это все просто цитатами подкреплено. И, как мне кажется, достаточно обоснованно, что это, в общем, развитие одной и той же мысли и тенденции.
Но вы согласны с тем, что вот литературная мистика, она чрезвычайно запутана. Это свободные ассоциативные
ходы,
это видимости, это то, что там приснилось, и дальше можно продолжать. И вот в этой куче-мале можно отсюда вынуть все, что угодно.
Можно вынуть все, что угодно, но в то же время вот здравый смысл, профессиональная определенная квалификация позволяют найти не только ассоциации, но и прямые заимствования и так далее. Нет, но более того, вот этого анейрокритика, это такая толкование сновидений, это такая дисциплина, которая как античник я наблюдаю, так сказать, от античности до вот наших дней, и тоже, в общем-то, набор топов, там два десятка, не больше. Так, в общем, комбинаторика такая. Поэтому архетипы те самые юнговские, даже вот, пожалуйста, возьмем Юнга, произвольность произвольностью, а начнем выделять, обнаружим ограниченное количество каких-то общих мест, образов, типов. Как-то так я бы ответил.
Математики.
Вы знаете, перед математиками я бы хотела тоже задать вопрос. Вы знаете, вот очень все интересно. Я бы хотела только уточнить, поскольку мы говорили о влиянии науки, условно говоря, на литературу, вот общий вопрос о статусе идеи рефлексивной работы у писателей любых. В данном случае вы говорили о Белом, вы говорили об Иванове, отчасти о Флоренском, ну, правда, как об ученом больше, чем как писателю, но тем не менее. Вот статус идей. Понимаете, все-таки литература, конечно, чем-то вдохновляется. Я имею в виду, вдохновляется какими-то там мистическими, научными, прочими течениями, которые существуют рядом с ней. Но, конечно, мы не можем воспринимать Белого как продолжателя Вунта в прямом смысле этого слова. Конечно, нет. И вот я думаю, что все-таки вот этот интерес, как вы сказали, к двойной причинности, к зеркальности, к двойничеству, наверное, он выражает некоторую общую культурную ситуацию того времени. И хотя это не ваша задача, вы об этом не собирались говорить, но вот мне хотелось бы, если бы это было возможно, поместить вот все эти опыты и научные, с одной стороны, и литературные в какой-то более широкий культурный контекст. Вот что, почему вдруг интерес, скажем, к двум абсолютам, о чем вы говорили? Потом вы сами упоминали совершенно разные вещи. Например, с одной стороны, трансцендентальное «я», которое выстраивается вот в этих нейрических концепциях, а с другой стороны, Бергсон. Это совершенно разные подходы. Но это все сосуществовало, понимаете? Может быть, стоит вспомнить более широкий контекст. Какой это контекст? Вот зеркальность вы сказали, а это уже какие-то оптические эксперименты в литературе. Это фактически проникновение в нее, вот, ну что ли, эффектов оптических приборов, если угодно. То есть это же параллельная линия идет, развитие вот этих оптических приборов, формирование нового субъекта наблюдения, как мы знаем, и так далее. Вот мне бы просто хотелось, если бы это было возможно, разместить это в определенном поле культурном, с его доминантами, или вот как современные исследователи говорят, например, с определенными структурами чувства этого времени. То есть тем, что, может быть, не всегда артикулировано прямо. Или, например, тот же Белый, он заимствует идеи, но разные. Они конфликтуют между собой, иногда они, может быть, доведены до абсурда. То есть мы не должны идти за ним вот по линии дискурсивной, что ли, до конца. Но, может быть, есть какое-то напряжение, которые выражены в этой литературе, напряжение времени, напряжение момента, который вот для себя принимает оболочку Вунта, следование Вунта там, или кому-то другому и так далее. Вот что это за напряжение?
Так, спасибо за вопрос, который бьет самую точку. Мне казалось, что я как-то наметил в самом начале это напряжение, момент той эпохи, заключается в том, что они очень чувствительны становятся к достижениям, ну, если хотите, естествознания, философии, и пытаются выражать это в текстах художественных, что в классическом романе, если бывает, то очень редко. А в эпоху модернизма это становится массовым. То есть мы начинаем видеть просто с другой концепции времени, поток сознания, да, начинает принимать формы художественного, то есть влияет на структуру и построение композиционную сочинения. Другое представление о времени у Бергсона, вот это Дюре, он тут не случайен, он не относится напрямую к двум встречным потоком, он относится к другому толкованию мгновения. Дело в том, что когда я говорил здесь о времени, я действительно смешал две совершенно разные концепции. То есть концепцию временного потока текущего из прошлого в будущее, потока, который вроде бы в физическом мире течет из будущего в прошлое. Но у Вячеслава Иванова, когда мы говорим, столкновение двух потоков рождает мгновение. И это мгновение является той полнотой бытия и собственной вечности, которая тоже была разработана философами. Вот, опять-таки, Гёте. Кто такой Гёте? По разряду чисто такого в школьном понимании философии философа мы его никогда не проводим. Но это, безусловно, самостоятельный мыслитель, кстати, со своими концепциями, теорией цвета и так далее. Да? И большой ученый в любом случае. Вот его теория мгновения. Ее воспринял напрямую Ницше, и она повлияла на Бергсона. Все. Бергсоновская теория мгновения присутствует у Андрея Белого. И, например, у Мандельштама. Осип Мандельштам, когда вот Бергсон говорит о том, что временные ветки начинают расходиться, вот, по-моему, в теории эволюции, в творческой эволюции, Мандельштам как-то начинает это упоминать. И Надежда Мандельштам в воспоминании говорит, да Оська все напутал, нет там ничего. Там как раз все напрямую, я нашел это место и так далее. Осип Емельевич совершенно корректно припомнил, и вот этот веер расхождение причинных рядов, кстати, Бергсоновский воспроизвел. И, в общем, вот Андрей Белый, у него такая есть «Я» эпопея, в 18 году написанное такое произведение, вот он тоже использует те рассуждения Бергсона, которые касаются философии мгновения, ну, то есть новое представление о мгновении, не аристотельское совершенно, которое, когда Нюн, это просто вот граница, или августиновская между двумя модусами, прошедшим и будущим. Он цитату дает из Бергсона. Это вот то, как философия Бергсона. Бергсон пишет в 1899-м, эти уже там, в 5-м, в 7-м. Начинают. То есть Бергсон в 7-м году, по-моему, написал вот, творческую эволюцию, опубликовал, а в 18-м Белый употребляет, ну и Мандельштам, наверное, где-то там в 20-х. То есть это вот то, что носится в воздухе. Они читают философов. Конечно, вот я оговорился, нам пытаться у них какую-то философскую теорию выследить бесполезно, и для нас это немножко смешно, но, тем не менее, эвристически оправдано, и оправдано для того, чтобы реконструировать, собственно, книжную полку, если хотите, духовный мир, набор влияний на того или иного важного для культуры автора-художника. Вот так я бы витиевато, может быть, ответил.
Да, спасибо.
Вот. Прошу комментарий от математиков, от специалистов.
Да, хотим математики.
Хотим
математики здесь еще не было.
Не было. Ну хорошо, другие комментарии. Просим.
Ну, не столько комментарий, сколько такой вопрос. А почему вы концентрируетесь вот именно на фигуре Вундта? Почему именно Вундт для вас является столь значимым источником? Я так понимаю, источников было очень много. Вундт один из многих и, ну, я бы сказал, не настолько показательный, что ли. Почему вы стремитесь его делать таким важным источником?
Я совершенно не стремлюсь его сделать, так сказать, сосредоточенным на философии и науке того времени, но просто теорию целесообразности и двух противоположно направленных причинных рядов выдвинул именно Вундт и ссылается на него Дюпрель. На Дюпреля Флоренский, на Белый ссылается на Вундта, цитирует страницы. это сегодняшний мой доклад. Я посвятил, более я ничего не сказал. Тот же Белый, у него ворох там из 50 имен, он жонглирует ими, и можно было бы пытаться найти там Риккерта, еще кого-то и так далее.
Нет, просто ваш доклад был так устроен.
Так он устроен. Да. Телеология. А телеология пишет Вундт. Вот я и пишу от него. И плюс я, конечно, рассматриваю эти два сочинения, которые непосредственно... То есть, Та карта легла. Я выхватил этот фрагмент реальности. Я не говорю, что начало 20 века в русской, так сказать, культуре прошло под знаком Вундта. Я показал вот линию, которую нащупал, и мне интересно то, что я ее, как мне кажется, впервые сам нащупал. Давайте по-другому.
Вы пытаетесь показать, что эта линия есть.
Да.
Есть ли какие-нибудь моменты сомнения в том, что эта линия есть? Вот как-то у вас происходит очень интересно, что там что-то Гоголь тогда-то сказал, потом Вундт тогда-то, потом через несколько лет тогда-то, и вы это выстраиваете в линию. Не волюнтаризм ли это?
Нет, я думаю, что если я напечатаю это можно просто... Нет, там цитаты и все.
Нет, вы понимаете, есть вот о чем Лена говорил, есть пример, в котором существуют достаточно общие идеи, которые не принадлежат конкретно Вундту, которые являются часто зачастую метафорическими и так далее. И при желании мы их, конечно, можем... пришить к любому автору, да, вот увидеть у любого автора. И вот когда вот выстраивается такая линия, которую вы выстраиваете в него, возникает вопрос, не насильственно ли вот такое вот соединение этих источников? Понятно, что они цитируют Вундта, но, как вы правильно сказали, они цитируют 50 человек, а Белый, я скажу, 150 философов и мистиков. Ну это ладно, это...
Нет, я могу немедленно ответить. Да. Назовите мне другого автора теории двух противоположно направленных причинных рядов, и я скажу, да, возможно, повлиял. Они все отсылаются к Спинозе, а последовательно через Вундта. Но читают они Вундта и цитируют его. Все?
Но, допустим, я могу сказать Гёте, потому что Гёте в этом смысле цитирует Спинозу, и Вундт недалеко уходит от Гёте.
Мы можем
историей заниматься сколько угодно. Я не считаю, что это производство, эта идея настолько радикальна, что мы должны Вундту ее приписать.
Нет, я о чем говорю? Что Вундт сформулировал вот эту теорию духовного мира, который имеет обратно направленный поток причин, и мира физического, который сходится в одном нашем существе. Такого нет у Спинозы, такого нет у Гёте. И вот эту теорию, прямо вот в буквальном ее преломлении, со ссылкой на Вундта берет Карл Дюпре, потом со ссылкой на Вундта берет Андрей Белый. И я привожу соответствующие тексты. Потом я привожу сон Мелампа Вячеслава Иванова, где он ссылается, использует четыре термина из Вундта. Ну, вот на что, о чем я говорю.
Тогда берется океаническое чувство.
Так. Океаническое чувство – это совершенно другая область.
Вот именно, да. Но она же у вас тоже вытекает, а как-то из этих всех построений. И вы используете Достоевского, например. А у Достоевского, между прочим, океаническое чувство, вот, ну, да. В прямом смысле, оно было такое ироническое. Да?
Нет, он как раз пишет... А вы знаешь, вот с этой момента, когда пробило меня в этих петербургских состояниях, вот и стал я батенька мистик. Вот. И это не важно. Мы можем видеть здесь иронию. Он употреблял. Но это ирония, которую принимают за чистую монету такие авторы, как Белый. И вот как концепцию вечности, как чуланчика, тот же Белый реципиирует и встраивает в одно из первых своих юношеских сочинений. То есть здесь далеко и все не так случайно.
Нет, понятно, что вы понимаете, я в этих текстах сейчас не нахожусь, вы находитесь, вы можете из них мне доказывать все, что угодно.
Я ничего лично вам не пытаюсь доказать. Я формулирую свою позицию, и вы можете отвергнуть ее, но желательно, если бы это было аргументировано, а не просто так, что тогда жило много людей и много писало.
Например, вы говорите, давайте белые воспринимают Достоевского серьезно. Возможно, я не знаю. Но когда я читаю Достоевского, я вижу, что у него есть параллель вот с этим так называемым, то, что вы называете океаническим чувством, и вот этим сквозняком, да, у него есть параллель с эпилептическим припадком, который он называет кондрашка с ветерком.
Угу.
Да, и это
хорошо. Кстати, очень хороший пример вы приводите. Нет, а реально? Дело в чем? Белый, когда описывает разворачивание мгновения вечность, это один и тот. Кстати, вот это очень хорошо. Я очень рад, что вы этот пример привели. Это пример вот этого экстатического чувства, которое греки называли мания, охваченность высшими силами, четвертый вид умопомешательства по Платону в Федре. Это тот момент разворачивания мгновения в вечность, который Белый описывает вот в цитировавшемся мной сегодня рассказе номер 2, и он прямо говорит, это экстатический опыт. Это тот опыт, когда мы впадаем в течение времени. И этот опыт, конечно, сравним с эпилептическим припадком, потому что это прямо нас в один из четырех платоновских вот этих случаев вносит. То есть это очень... Вы попали в точку. Это те самые опыты.
Еще такой вопрос. Вы несколько раз называете флоренского мистиком. Я как-то вот хотел бы понять, где мистицизм флоренского находится.
А в том, что он видит. Он видит реальность, а потом ее описывает. Вы посмотрите, как церковные авторы его эпохи пишут. Там это сплошной позитивизм. А флоренский он описывает, как земля, как трава растет под землей в ту сторону. Немножко странно, другие не пишут так.
Ну, просто я тоже как-то немножко читал флоренского, и вот совершенно в сторону мистицизма ничто меня не раз...
Нет, ну почему? Все его вот рассуждения о сновидениях, эти все. Это же... Нет, по какому вы его проведете? По художественной литературе, фантазии?
Рациональное такое мышление, даже феноменологическое последовательное мышление флоренского.
Ну вот, вот в этих правда. Вещах, вот в этих, когда он толкует Данте через посредство того, что он сам переживает, переход в духовную реальность по ту сторону зеркала. Он это описывает как экзистенциальные какие-то вещи.
Можем ли мы называть это мистицизмом?
Если молитве, просто, он омолитвенный свой есть, опыт да, описывает для точно так же.
Опыт веры.
А опыт веры у многих основан на мистическом ощущении.
Я бы так бы не сказал. Я бы сказал, что имеют место иного рода феномены, ну, скажем, экстатические состояния,
да.
Что-то вот еще подобное. Мне тоже кажется, что флоренский очень далек от мистики. И если что-то есть мистическое, то это его
тут искренне, тогда нужно определиться сначала
чувство веры
с тем, как мы, что мы хотим понимать под мистикой, а потом тогда уже выносить суждение.
Да, о терминах можно спорить, но в данном случае о флоренском. Второе, мне кажется, что вот нападки Олега, они на Вунта, а я написал статью о Вунте небольшую, Вунт как эстетик, да, такой мы больше не дали. Мне кажется, они несправедливы, потому что, конечно же, Вунт здесь используется как такой инструмент доказательности и показательности. Вот. Как вы сказали. Вот. И вопросы, некоторые вопросы Олега мне показались как-то избыточно требовательно.
Ну, тогда мы попросим.
Нет, ну я, в общем-то, достаточно резко и отвечал. Так что это темперамент.
Для того, чтобы снять какое-то легкое напряжение, может быть, давайте мы попросим Олега объяснить свою позицию. Ведь это вопросы, которые скрывают за собой позицию в плане анализа, допустим, определенного материала культурного.
Если вы работаете с некоторой системой причинности, которая должна отражаться в художественных текстах и преломляться, да, то в какой причинности находитесь вы сами? Работает ли для вас причинность, которая возникает в текстах, способом изменить какие-то инструментарии своего анализа, чтобы не была настоящая причинность и причинность, придуманная там Бунтом, да? Или там причина с Бунтом придуманная становится настоящей вдруг. Ну, то есть, чтобы не возникало этот эффект некоторой реальности, который является фактически тем, что каким-то образом должен соответствовать инструментарию вашей работы. Вы в какой системе причинности находитесь?
Да, вот так же
аккуратно. В любом состоянии. Отстраненный.
Я? Бывает. Когда задавал вопрос, я пытался сказать, что у вас эта система причинности, она совершенно не вунтовская. Вы как бы...
У меня должна быть вунтовская причинность?
С какой стати? Вы сталкиваетесь с другой системой причинности, да, и целеполагания, то вы не можете взять ее как чистый объект. Она же меняет мир.
Знаете, тут я с вами вот методологически не соглашусь. Дело в чем? Я вот, например, занимаюсь там христианскими авторами. Ко мне приходят православные и говорят: ты когда на исповеди ты был в последний раз? Разве ты можешь вот этого средневекового автора исследовать, если ты со свечкой вчера не стоял? Приходят античники и говорят: ты петуха резал на восходящем солнце. А так как же ты про проклята нашего пишешь? И так далее. И так с какой стати я буду, внутрь себя и жить сообразно обратной причинности, если я хочу писать про Карла Дюпреля?
И есть разные вещи: читать религиозные тексты и писать о религиозных текстах и говорить о вере. Понимаете?
Нет.
Есть опыт веры и есть религиозные тексты. Да. Это разные. Для одного нужен опыт. А для другого нужно просто знание языка, контекста, истории и так далее. Так вот, когда вы говорите о причинности, это уже почти как вера.
Это ваше оценочное суждение.
Нет, это не оценочное суждение. Мы находимся всегда в какой-то системе причинности. И вы должны не описать свою, прежде чем говорить о чужой.
Нет, докладчик заявил о своей позиции философской отстраненности. Он отстранен, он пребывает.
Выражает определенную систему воззрений, даже если он в этом не отдает себе отчет. Он все равно является носителем определенной системы.
Общую вашу посылку я понимаю, что на любое наше суждение исходит изнутри нашего опыта, из, так сказать, всех наших, так сказать, из того, что мы двуногие, русскоговорящие, живущие в 21 веке и так далее.
Этого я не почувствовал вашу задачу.
Напрасно. Это значит, что мы редко встречаемся.
Редко.
Дело в том, что то, о чем я вам сейчас рассказал, есть некоторая стадия моего профессионального и жизненного движения там, через античную, средневековую философию вот в эту эпоху модернизма, которую я вам привнес. Вот, и, безусловно, конечно, когда я пишу об океаническом, например, чувстве, то есть вот об этих вот экстатических переживаниях, это не то, о чем я сегодня говорил, у меня такая статья другая есть, я просто сегодня упомянул. Я в том числе думаю, что мне помогало мои пантеистические переживания природы, пережитые там в 20 с копейками, которые были у многих из нас, когда особенно городской одинокий человек попадает на природу, звездное небо над головой и все такое, то определенного рода эмоции мы переживаем и так далее, которые, в общем, влияют на наше восприятие мира и оставляют долгосрочный отпечаток. Поэтому, когда я повстречал вот там у Пьера До и так далее описание этого океанического чувства, я понял, о чем идет еще моментально, потому что у меня были схожие переживания, и поэтому, да, я обладал определенным опытом, и который мне, как мне кажется, из моей точки, я подписал это В.В. Петров, написать статью про это океаническое чувство. Вот, обратных сновидений с обратной причинностью я не переживал, должен признаться. Но ребенок время его.
Может быть, сходить к аналитику, он интерпретирует ваше океаническое чувство как попытку вернуться в утробу матери.
Что вам это поможет? Для чего вам, Олег, вам это нужно?
Да,
я пошел к психоаналитику. Я не совсем понял.
Вот я хочу, чтобы ты объяснил, что неправильно задумал тон, и потом у нас есть Владимир Петрович. Вы знаете, я, если можно, вмешаюсь на секунду. Валерий, вот когда я вас спрашивал, слава Богу, когда я вас спрашивал про напряжение, я имела в виду, условно говоря, что в это время появляется психоанализ в Вене. Мы знаем какие-то обстоятельства. Да. Вообще появляется идея чего? Идея бессознательная, возможно. Толкование сновидений. Нет, обратная причинность – это же просто устройство сновидений. По Фрейду, условно говоря, и так далее. То есть есть какой-то культурный контекст,
Фрейд
который...
Фрейд позже пишет об этом.
Возможно.
Он пишет с 1862 года.
Возможно, он в какой-то степени был вдохновлен тем, что он прочитал раньше. Но я хочу сказать, что есть определенный контекст. Действительно,
конечно,
он может
конечно.
Не совпадать абсолютно хронологически, но он не редуцируем. Даже есть такая вещь, как мировая колониальная система, в которой вписаны писатели модернизма. И это тоже контекст.
Тоже влияет.
Тоже контекст, который проникает очень специфическим образом в литературу.
Да.
Потому что мы
согласен,
говорим о литературе. И вот я имел в виду вот что-то такое, какую-то особую конфигурацию этих культурных, культурно-экономических,
эпоха настолько богатая, что сейчас мы начнем хотя бы общее намечать, и мы отсюда не уйдем никогда.
Которые вот на эту литературу оказали влияние. Но я хочу, чтобы ты развил свои мысли коротко, а потом Владимир Петрович выскажет свои соображения. Нет, ты просто должен свою позицию довести до ясности.
Чтобы совсем просто. Вот у Валерия было переживание океанического чувства. У меня нет. Я хочу систему передач вот этого опыта мне, чтобы была в докладе.
Пардон.
Через литературу, через символистов и так далее. Я должен как бы...
Зачем мы говорим про океаническое чувство? Доклад сегодня не был о нем.
Это условно. Вот вы говорите там о телеологии.
Да, телеология.
Да, для вас она является важной.
Не является важной. Я статью про нее написал, вам сделал доклад. Все.
Я все время о важном.
Нет.
Я думаю, что...
До этого я писал про другое. Завтра буду писать еще.
Думаем о важном. Хорошо.
В тот момент, когда пишем важно, через месяц важно становится другое. Это не нечто судьбоносное, телеология, что определит все дальнейшее мое существование, признаюсь.
Хорошо.
Я музыковед, так что я совсем из других сфер. Но тем не менее, у меня возникли некоторые, даже скорее вот вопрос. Он тут уже это слово читал, но сначала некоторые вещи, которые, понятно, ваши 45 минут, это очень коварная ситуация для любого докладчика, и поэтому для меня очень странно прозвучал Белый рядом с Джойсом, или Пруст рядом, понятно. Все-таки, мне кажется, совершенно другая эстетика. Вот там Бергсон, милости просим, особенно в Прусте, не потому что они но там прямая связь. А вот что касается Белого, у меня очень простой вопрос. Я его сразу чуть-чуть прокомментирую, почему я его задаю и почему вы это не сказали. Может быть, потому что это настолько очевидно, что об этом говорить не надо. А вот русский, и может не только, кстати говоря, русский, на уровне поэтики это более широко, можно сказать. Вопрос о символизме. Насколько, ведь это те самые годы.
Естественно.
И вот вы не упомянули об этом, потому что это настолько естественно, что...
Нет,
это
специально. Из всех цитат...
Можно потому что я впечатлен, и много Вунда я, конечно, читал, но буду перечитывать еще. Понятно. Дюпрега я, честно говоря, не особенно знаю. Но дело в том, что вот эти все мотивы, которые Белый якобы заимствовал от Фунта, а может на самом деле это так и есть, но ведь они все уже тогда, в начале 20 века, очень хорошо знали, что лет за 20 до того делалось, например, у Мольерме в его сонетах. Именно у Мольерме. оставили их потом там, не так ярко. Вот, вот. И там есть и это зеркальное перевертывание, его просто есть. Совершенно замечательный сонет, но я даже не смогу не по-русски, не по-французски сейчас. Но там, где Оникс, там переводов 5 или 6 есть на русский, все разные. Ни один не совпадает с франкоязычным.
Конечно, это понятно. Да.
Вот там пустые комнаты, там именно зеркала, таковы, отношения вот этого инобытия в другом мире и молчание этого мира. Так очень интересно, художественно это решено. Не знаю. И у Белого есть тоже очень для меня характерно. То есть, кстати, работа Белого о Гоголе, она еще всем уже поздняя. Белый очень ранний, разный. И причем иногда он пишет и поливает, на чем свет стоит, что-то одно, а потом в следующей своей работе, через пару лет, он будет это превозносить. Это, наверное, его черта. Ничего, что это так долго?
Да нет, я как раз...
Вот. Так вот, один из первых вопросов моих – это, собственно, символизм, идея зазеркалья. Дело в том, что, например, в его симфонии, ну, «Кунг Метели», там прямой адрес к этим двум, как вы это сказали, ну, собственно, номинально и какой есть более реалистичное, что ли, вот, феноменальное, да. Вот, у него очень интересно в «Кубке метели» это фабула, я не знаю, как ее правильно назвать, но этот сюжет решен. Двоемирие зеркального отражения. Так сказать, одного дата там нет зеркального отражения, там именно совершенно другое эхо идет в этом высоком мире. Не знаю, насколько это связано с Вундтом, но то, что это безусловно связано с идеей символистской, которая очень по-разному, но очень схожа. Решалось и французами, и многими русскими. А если мы Бальмонта почитаем, так вот, но он самый такой брюшка для меня, я его не очень люблю, как поэт, извините. Но тем не менее, вот этих образов у него весьма. Теперь, но второе, это по поводу мгновения как вечности. Дело в том, что, ну, вы, конечно, знаете эту работу, и не только там, по-моему, симфоризм как миропонимание, там есть об этом пассаже у Белого. Ранее, я имею в виду, еще на 7-м, по-моему, работу. А потом у него есть в «Судах и днях» замечательная статья. Ну, вот такая вот вся, ее понятно, очень трудно, как бы вам сделать. Линия, круг, спирали, символизм. И вот там он очень интересно проводит эту мысль. Я ничего, да, потому что у меня еще одна есть фигура, которая досадно где-то звучала. Это мгновение как вечность. Угу. Дело в том, что, да вот, ну, признаюсь, я вот недавно написал статью, где у меня часть так и называется. Мгновение, вечность, мгновение, что-то там еще в середине. И вечность. Они все время, символисты, обращаются вот к этому сближению, сталкиванию, отождествлению мига, ну, миг, вот, мига и вечность. И вы об этом говорили, я это узнавал для себя, мне было понятно. Вот, я не уверен, что это опять-таки надо связывать, но я проверю, мне это интересно, с Вундтом или Дюпрелем.
Это вот это миг не надо. Миг не надо. Я этого не утверждал.
А
проверил
запись.
Я говорил о другом понятии мгновения.
Дело в том, что вот все они, а я-то имею сейчас еще одну фигуру, который был не слишком начитан, а я имею в виду Александра Николаевича Скрябина. Только ради Бога, давайте не будем о его мистерии. Это худшее, что он мог придумать. Слава Богу, что оно не состоялось. Но все, что касается его, ну как это, вот системы, как он строит Я бы это, ну, как хотел очень вникнуть. Поздний Скрябин. У него даже есть выражение, если вы знаете, в русских эпопеях, где он однозначно говорит про мгновение и вечность. И, наконец-то, это слово у кого-то прозвучало. Между ними стоит еще экстаз. Вот, мгновение, там есть экстаз, прошлое и будущее рядом, где он пишет. И на уровне вот, языка, ну, построения в литературе, это называется поэтика. У него так интересно это все происходит, так же, как на уровне языка это происходит у Белого. Вот эти все трансформации, зеркальности. И он, кстати, сам Белый совершенно потрясающе говорит об этом самом, ну, как я говорю, очевидные вещи, извините, вечности как миги. И вот в этой статье, которую только что вспомнил, как раз там об этом идет речь. Я опять вот о себе, я позволил себе соединить два произведения в одно, при том, что Белый, как всем хорошо известно, мягко говоря, недолюбливал Скрябина. Но у Белого и была такая черта, то, что ему особенно нравилось, он особенно недолюбливал. Я это просто заметил в некоторых его текстах. А потом он возвращается, и оказывается, а нет. Вот. Но Скрябина он не любил, а у меня подозрение, что Скрябин очень хорошо его знал, потому что в музее Скрябина стоят вот эти труды и дни, где несколько замечательных статей Белого. Так вот, что я хотел сказать. Я сплел запрещенный прием. Я построил его замечательное сочинение Скрябина «К пламени», «Галя Флям», вы знаете, да? С текстом Белого. Ну, сплел. Конечно, сохранил там.
А с каким текстом именно?
А я имею в виду, что с каким?
У Белого какой вы текст
взяли?
А вот
там, где, ну вот, это я имею в виду статью.
Символизм как миропонимание?
Нет, она слишком большая, нет. А вот такая плакатная, совершенно броская, абсолютно такая запредельная в смысле прямого понимания, только на интуиции можно понять какие-то вещи. Я имею в виду линия, круг, спираль символизма. Вот там. И там его настолько замечательные. Она, кстати, в недавних изданиях выходила. Я где-то ее видел. Но впервые она в 2012 году появилась. Так, и нет. Так вот, это так интересно, как косички, которые не сплетали, вообще запрещенный прием. Но я сплел. Получилось. Так что, ну, собственно, вопрос, я просто хотел заодно поделиться вот какими-то мыслями. Я у вас многому научился, мне очень интересно было, действительно, я обязательно должен буду обратить внимание на Вунта, я буду внимать его, и все. Но вот они все в большей степени все-таки и Белый, и Вячеслав Иванов, который, кстати, боготворил Скрябина и очень много о нем писал, они были не так давно знакомы, вот завтра ухода Скрябина. Но все-таки для них, вот для этой сферы, позволю себе сказать, не столько Вундт важен, сколько Шопенгауэр. Может быть, в меньшей степени Ницше, хотя, конечно, кто-то бы не читал Ницше, это было вообще весело. Но Шопенгауэр, у Скрябина никаких Вундтов не было. Но Шопенгауэр с подчеркнутыми этими всякими делами, у него был. С Вячеславом Ивановым они общались очень близко, с Бальмонтом тоже, но насколько я пересмотрел все, что связано с этим книг, но Вундт мне не встречался. Я заинтересован, мне очень интересно будет это поднять. Так вот, собственно, вопрос только один. Прав ли я, что я задаю этот вопрос и символизм?
Нет, дело в чем?
Вы, музыкальное произведение, да.
Безусловно, вы тысячу раз правы. Вся штука в том, что мы имеем 40 минут на доклад.
Ну да.
Поэтому я даже из тех цитат, которые приводил из Андрея Белого, везде вымарал слово «символ», потому что это нас сразу уводит в ту сферу, где, куда мы уйдем, и там мы останемся. Это младосимволисты, и Вячеслав Иванов, и Белый. Мы не можем о них говорить, и, так сказать, если мы войдем в теорию их символа, чем они от старших товарищей, чем они отличаются от корреспонданс Бодлера, Маларме. Я сегодня, вот что я хочу сказать, может быть, поэтому вопрос это возникает, что я, может быть, неправильно как-то методологически сформулировал. Там, где я говорю «зеркало», «миг», «двойник» и так далее, мы можем кого угодно вспомнить в той эпохе. Это топы романтического дискурса и там, литературы того времени. У меня была абсолютно техническая задача. Я обнаружил три произведения Флоренский, Иванов, Белый, которые я озвучил, и там, так сказать, ряд теоретических построений, которые я мог не озвучить, которые непосредственно зависят от второстепенного автора Вильгельма Вундта, от забытого ныне Карла Дюпреля. Но это очень интересная зависимость, прямая, подтверждаемая прямыми цитатами, с указаниями имени, года издания, сочинения. Абсолютно технический доклад. Безусловно, когда я стал рассуждать об этой обратной причинности, о той эпохе и так далее, непроизвольно я затрагиваю ряд таких вещей, как зеркало, миг и так далее. Это вводит совершенно против моей воли ряд совершенно ненужных для развития вот этой тонкой линии пластов, от которых я пытался по возможности абстрагироваться. Но случайно упомянул, за что меня прошу простить. Я не должен был произносить словосочетание «океаническое чувство», которое также нас уводит совершенно не туда. Вот. И поэтому, но я умудрился не произнести слово «символ». И я горжусь этим. Хотя, безусловно, применить к Андрею Белому и Вячеславу Иванову, мы только об этом мы должны говорить. Ну, вот у меня вот была задачка вот эта. Я нашел это сам. Я хотел похвастаться и донести до вас. Вот мы философы. И Вундт наш. В каком-то смысле. И вот мы, не филологи, я от вашего имени, нашли вот это техническое, узкое, несколько влияний. И вам хотел это продемонстрировать. Вот на что я дерзал и какая была задача. А все эти двойники зеркала, это бездна и масса всего остального. Я случайно иногда проговаривался.
А вот проговорки и случайности, они бывают так.
Вот, так что и Маларме, этот сонет, там Оникс, и там зеркало, там не такое зеркало, там и сфинкс. Это штука, каждая строчка которой заканчивается на «х». Там звуковое зеркаление, упомянуто зеркало, лексема есть зеркало, упомянут сфинкс. Вот. Но не более того, сонет без названия, стикс. Вот. И все, безусловно, они все, вот лес корреспонденции, Бодлер, если мы туда уйдем, мы тоже там останемся. Мы можем говорить неделями об этом. Я не хочу сейчас, но мне хочется не злоупотребить вашим вниманием. Вам спасибо. Вы прекрасно сейчас наметили все вот то, что остается за кадром, а это так и есть, да. Я абсолютно точно. Я только согласен с этим.
Ну что ж, замечательно. Если, Вера, может, вы хотите что-то сказать? Вы же представитель этого периода. А, пожалуйста, вот. Да, с удовольствием, конечно, Лена, я вас приветствую. Да. Это наши друзья, простите, из Лондона, наверное, так можно сказать? Из Земли. И из Высшей школы экономики.
Вот видите, как?
Очень широкий представительский состав сегодня. Елена Глухова, которая занималась Белым.
Очень приятно.
И публикатор Белым. И занимается Белым.
Да, да, вот. Собственно, меня... Я, во-первых, хотела бы поблагодарить Елену и Олега за возможность вспомнить вспомнить, какие были замечательные заседания в Русской антропологической школе РГДУ, как известно, организованные под началом Вячеслава Всеволодовича Иванова. И наши мероприятия были в том числе хороши тем, что встречались самые разные люди. Это были историки, это были философы, историки науки, как Сироткин, например, Ира, филологи. Кажется, даже были экономисты,
были.
Я не помню.
Психоаналитики.
Чем это хорошо и интересно? Тем, что обсуждаем какой-то топик, да, какая-то тема, она может рассматриваться вот с разных точек зрения. Да? То есть, и как бы взгляд становится сферическим. Это очень важно, не плоскостным. Поэтому я с большим удовольствием, на самом деле, слушала сегодня и ваши перепалки такие эмоциональные, и вот высказывания музыковеда. Мне это интересно, потому что я профессионально занимаюсь символизмом, и фактически на каждый из ваших вопросов, кроме океанического чувства, я могу вот как бы ответить, в том числе на вопрос Лены о напряжении, вот том самом напряжении, которое возникает в этот период, и что, собственно говоря, дает вот эту инерцию. Действительно, мы имеем дело с таким величайшим феноменом в русской культуре начала Серебряного века. Во-первых, начнем с того, что русский символизм – это особый символизм. Нигде в мире ни французский символизм, ни, ну, отчасти модерн английский – не пересекаются с той, скажем так, мощной научно-философской, художественной сферой, которую мы вот встречаем в нашей культуре. Ведь это был мощнейший толчок, это инерция, которая продолжается до сих пор. Мы говорим сейчас об эпохе постмодерна, а это было 100 лет назад, и мы все еще в этой эпохе как бы продолжаем существовать. Вопрос в том, почему это очень важно. Вот доклад, на самом деле, Валерия Валентиновича для меня безумно важен, как для филолога. Почему? Я вижу, что это более филологический доклад, нежели философский. Почему? Потому что вот эта проблема поиска источника, мы постоянно с этим работаем. Вот мы берем Белого, вышло недавно несколько изданий, вот, в том числе памятники философской эстетики, философской эстетической мысли. Помните, да, там тоже книга «Символизм» вошла. Потом Пискуновское издание, вот не так давно Сугай переиздала. Нет, это все...